Комиссар Базиликус, сияющий, как медная сковорода, сидел в своем кресле, любуясь настоящую перед ним ведерную кружку пива. Напротив, в углу, примостившись на табуреточку и каким-то чудом удерживая равновесие, сидел наш краснокожий рядовой Чунгачмунг. Тыловарам, как вы помните, вообще нельзя пить. Но, разумеется, он никак не мог отказать большому отцу в соблюдении священных традиций его города. Как индейцу, ему было достаточно и одного литра из обязательных пяти, чтобы перейти в полностью невменяемое состояние. «Хорошего хмелуина, шеф!» — приветственно козырнул я. «И вам того же, сержант!» — широко улыбнулся комиссар, кивая на пиво. «Выпьете со мной?»
«Разумеется, в такой день!»
Мы довольно душевно пригубили по паре литров прокисшего ганзейского, поочередно прикладываясь к его огромной кружке. Никаких дел на сегодня не предвиделось. Шеф милостиво разрешил всем, и себе в первую очередь, уйти с работы после обеда. Все так и поступили, но я на свою голову уходил последним, отправив Чмунка домой на спине флеврете, и поэтому звонок служебного телефона застал меня врасплох. «Не успел», — буркнул я, размышляя, поднимать трубку или все-таки нет. Телефон оказался настойчив, а я терпелив, но ему повезло. Через 3 минуты настырных трелей у меня сдали нервы. «Служба превыше всего», — нас так учили. «Полиция мокрых псов, сержант Бродзинский, слушаю вас».
«Милостивый государь, я крайне возмущен. Почему ваша библиотека закрыта? Мне срочно нужно получить доступ к архивным материалам, а там какая-то пьяная дама не хочет меня впускать. Что это за сервис, милостивый государь? Я требую вмешательства полиции».
«С кем имею честь беседовать?» — уныло протянул я, прекрасно вспомнив эту манеру речи и тонкий дребезжащий голос.
«Доктор исторических наук Готфри Бармудский, и я требую уважительного отношения к своей персоне. Так-то, милостивый государь!»
«Уважаемый гражданин Бармудский, в нашем городе началось празднование Хмелуина, и сегодня у всех традиционно короткий рабочий день».
«Но на дверях библиотеки написано, что они работают до 19 часов, а сейчас всего лишь час. Это чрезмерно укороченный рабочий день. Тем паче, что сотрудница библиотеки находится внутри. Я требую, чтобы она меня приняла».
«Я не могу приказывать такое даме. Может, вы ей не нравитесь?»
«Я не в этом смысле», — окончательно взбеленился он. «Мне совершенно срочно необходимо найти 2 старинные книги по истории горных разработок в окрестностях мокрых псов. Это серьезная научная работа. Вы не имеете права тормозить прогресс. Я подам на вас жалобу в окружное управление, милостивый государь».
«Вы находитесь у библиотеки», — вздохнул я. «Ждите. Сейчас буду». Поскольку библиотека находилась всего в 2 кварталах, я решил не брать машину, а пройтись так, пешком. Не от того, что хотелось размять ноги, а просто потому, что пьяные сегодня будут валяться где попало, в том числе и на проезжей части. Перетаскивать их всех на тротуар — лень, а объезжать каждого скучно. Лучше уж пешком. Выключил забытый кем-то свет в служебном туалете, запер двери в участок и отправился к 2-этажному зданию библиотеки, выбрав самый короткий путь через переулок и площадь. Приятно было смотреть на украшенные к Хмелуину окна квартир и фасады частных домов. Жители маленьких городков в нашей стране отличаются сентиментальной любовью к этому празднику, идущей корнями в детство, поэтому каждый изощряется в декорировании дома и лужайки перед ним как может, чтобы переплюнуть соседей и всех потрясти. Во-первых, все копят пыль, грязь, мусор и паутину несколько месяцев, чтобы фасад и окна смотрелись максимально заброшенно и готично. Обвешивают карнизы традиционным украшением, гирляндами из пустых пивных бутылок. В них же расставляют свечи и выставляют у крыльца дома, вешают искусственную паутину там, где не хватило настоящей, специально к празднику разводят летучих мышей, чтобы они с шумом вылетали из-под крыши в сумерках, создавая соответствующий колорит, а их писк служит лучшим акустическим оформлением, дополняя музыку тяжелого рока. Еще у входа ставятся корзины с гнилыми яблоками, символом Хмелуина, ведь из них делается лучшее черное пиво, главный напиток этого праздника. А дальше уже каждый придумывает свое. У кого на дом карабкается скелет с мешком подарков, у кого мелкий бес отплясывает на печной трубе, потому что обжег лапки, у кого весь фасад обвешан серпантином из ржаных сухариков в форме восьмерки. Самые бедные на фантазию просто поджигают забор соседям. И дешево, и красиво, и запоминается надолго. Статую Люциуса на площади тоже украсили в честь сегодняшнего дня, надев ему на голову рыжий парик, а постамент засыпав пивными крышечками за счет муниципалитета. Оставалось только гадать, действительно ли мэрия тратила на это деньги, или они просто месяц копили пивные крышки, чтобы под праздник устроить очередное списание средств. Сомневаюсь, впрочем, чтобы Базиликус позволил мне это уточнять. Да и не больно надо. В конце концов, у полиции других дел полно, а зарплату нам выплачивают из того же городского бюджета. Поскольку дети уже набрались, то больше не кидались грязью, а перешли ко второй фазе — выклянчиванию денег и сладостей. Теперь по городу носились разнузданные толпы маленьких страшных ангелочков в белых одеждах, в золотистых кудрявых паричках, с натуральными куриными крылышками на спине, приставая к случайным прохожим: «Дай конфету, дай монету, а не то не простим и перекрестим!» Особенно старался уже знакомый мне чертенок с чугунной серьгой. Собственно, только по ней я и узнал этого бодрого победителя конкурса «Задери соседке юбку». «Конфету или перекрещу!» — грозно пропищал он, загораживая мне дорогу. Вот ведь знаю, что от перекрещивания мне ничего не будет. Но до сих пор легкая озноб по коже от этих детских сказок про святых. Конфет у меня, конечно, уже не осталось. Раздал еще отделение. Пришлось дать обстоятельный подзатыльник. И счастливое дитё, пьяно хихикая, ускакало на поиски следующей жертвы. Хорошая смена у нас растет, что бы там ни говорили. Ну, а я, приняв суровый вид, направился навстречу высокой нервной фигуре, нетерпеливо расхаживающей взад-вперед у дверей библиотеки. «Сержант Бродзинский», — еще раз представился я, показывая свою полицейскую бляху с номером.
«Я так и понял, милостивый государь», — даже не взглянув на меня, отрезал ученый. «А теперь потрудитесь постучать в дверь и прикажите этой дуре, чтобы она меня впустила».
Мне пришлось пройти вперед, подергать дверную ручку, приложить ухо к замочной скважине и прислушаться. Изнутри доносился мелодичный перезвон кружек, похабные застольные анекдоты и нетрезвый женский хохот на неприличные шутки. «Боюсь, что сегодня сотрудницы уже не смогут вам помочь. То есть даже если бы захотели, то все равно не смогли бы».
«И что же мне делать, милостивый государь?»
Доктор Бармутский смотрел на меня так, словно хотел клюнуть крючковатым носом в глаз. «Приходите завтра».
«Думаете, завтра они будут трезвые?»
«Вообще-то праздник официально продолжается 3 дня. Вы попали на первый, но у сотрудниц библиотеки, как правило, высокий порог социальной активности. Возможно, если вы придете в 9, то к 12 у вас есть шанс точно что-нибудь получить». Про себя я умолчал, что с таким же успехом можно получить и в рыло. Все зависит от того, в какой стадии похмелья и с какой ноги завтра встанут наши милые дамы.
«Я буду жаловаться в управление культуры, в Министерство образования, шефу полиции округа. Ваш город надо закрыть за вопиющее пренебрежение к нуждам прогрессивной науки».
«Добро пожаловать в мокрые псы!» — приветливо козырнул я и ушел, даже не оборачиваясь на его истеричные вопли. Мой долг сотрудника полиции был исполнен. Приехал по вызову, выслушал жалобу, принял все меры к оказанию помощи. Исчерпав служебные полномочия, предложил решить возникшее недоразумение путем мирных переговоров завтра. Чего ж большего? Вот и отвалите. Вечером, часов 8... мы сидели с Эльвирой в баре, превышая рекомендованную муниципалитетом суточную норму пива, обмениваясь новостями и впечатлениями. Так что разговор, естественно, съехал на скандального ученого-доктора, которому почти удалось подпортить мой идеальный день. Моя деятельная красотка тут же полезла в интернет в сотовом.
«Так-так-так, Бармудский, говоришь?»
«Да, Готфри Бармудский. Так он, по крайней мере, мне представился».
«Смотрим, что у нас есть. Бермудский, Манмудский, Бармудский. Ага. Знаешь, он и вправду ученый. Альтернативный историк. Непроверенные факты и подтасовка цитат вне контекста. Но этот черт — автор трех довольно успешных в узких кругах книг. Одна из которых «С граблями за Граалем» даже претендовала на премию «Золотой ляп года». А вторую «Артюрчик и Медвепуты» даже собирались экранизировать. По данным Википедии, он потомок того самого Гота, который в 631 году попал в плен при взятии города Парижска, тогда еще крепости Парижск. После долгих споров совет отцов города приговорил его к смерти в кипящем масле. Впрочем, сваренный Гот никому не понравился, а вот метод приготовления запомнился, был запатентован, и до сих пор лучшая картошка фри продается именно в Парижске.